В эфире радио «Град Петров». Повторение информационно-аналитической программы «Неделя».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Информационно-аналитическая передача «Неделя». Я ее ведущий Александр Крупинин. И вначале, как обычно, о том, что вас ждет в течение ближайших 2,5 часов. Через несколько секунд в эфир выйдет дайджест новостей религиозной жизни прошедшей недели. И с ним вас познакомит Ольга Суровегина. Затем мы с приглашенным в нашу студию настоятелем князь Владимирского собора Санкт-Петербурга, протоиереем Владимиром Сорокиным, с вашим участием обсудим некоторые события прошедшей недели. В 17:50 в эфир выйдет программа Александра Ратникова «Взгляд со стороны», что писала светская пресса о религии и церкви. И в 18 часов, как всегда, программа Марии Питько «За двумя зайцами», посвященная вопросам духовной и материальной культуры. Итак, мы начинаем с дайджеста новостей. У микрофона Ольга Суровегина.
В России в первые дни празднования Светлого Христова Воскресения состоялось более 11 500 богослужений. Около 4 миллионов человек приняли участие в пасхальных богослужениях в ночь на 1 мая. Такие данные приводит Министерство внутренних дел. Богослужения, торжественные литургии прошли в 10 тысячах храмах, церквях и монастырях на территории почти 7 тысяч населенных пунктов России. Самые массовые мероприятия прошли в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и Краснодарском крае. В ночных праздничных богослужениях в Москве участвовали 660 тысяч человек, из них около 5 тысяч человек в храме Христа Спасителя. Главное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве провел патриарх Московский и всей Руси Кирилл. На пасхальной службе присутствовали президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой и мэр столицы Сергей Собянин. После богослужения патриарх Кирилл подарил президенту и премьеру пасхальные яйца, изготовленные церковными ювелирами. В четверг Светлой Седмицы настоятель князь Владимирского собора протоиерей Владимир Сорокин по просьбе сотрудников Государственного Эрмитажа совершил освящение пасхальным чином помещений школьного центра Эрмитажа, где проходят занятия по искусству с детьми. Пасхальное песнопение «Молитва о всех учащих и учащихся центра» была воспринята с большой радостью и надеждой на то, что воскресший Господь поможет выполнять образовательные программы с пользой. Поздравляя всех с этим важным событием, отец Владимир вручил руководству центра юбилейный набор изданий, посвященный святому равноапостольному князю Владимиру и князь Владимирскому собору. За чашкой чая все присутствующие выразили желание сотрудничать и в образовательных и воспитательных программах. Протоиерей Владимир Сорокин пригласил всех посетить князь Владимирский собор и обсудить более подробно формы и методы сотрудничества. Приглашение было принято с благодарностью. 30 апреля, в ночь на праздник Светлого Христова Воскресения, на 76-м году жизни, скончался протоиерей Игорь Мазур. Юноша, благочестивый и стремящийся к духовному просвещению, даже вопреки желанию матери, такие слова содержались в рекомендации к поступлению в семинарию, которую в далеком 1958 году будущему протоиерею написал святитель Лука Воино-Синецкий, архиепископ крымский. В 1969 году он окончил Ленинградскую духовную академию со степенью кандидата богословия и остался при академии преподавателем. С 1 сентября 1970 года преподавал литургику, догматическое богословие, каноническое право, нес послушание духовника, руководил богослужебной практикой. С 1983 по 1987 год исполнял обязанности заведующего Регинским отделением. 27 сентября 2010 года подал прошение об освобождении от преподавательской нагрузки в связи с плохим состоянием здоровья. Одновременно с преподаванием в Академии протоиерей Игорь Мазур нес приходское служение в Свято-Троицком соборе Александра Невской лавры, Смоленской церкви, в Николо-Богоявленском соборе, Дмитриевской Кламежской церкви. С 87 по 96 год был наместником Свято-Троицкого собора Александра Невской лавры. В 97 году назначил настоятелем возрождающегося храма святителя Петра митрополита Московского на Роменской улице. В последние годы был почетным настоятелем этого храма. В связи с кончиной почетного настоятеля храма святителя Петра митрополита Московского на Роменской, ректор Санкт-Петербургской духовной академии архиепископ Амвросий от себя лично, от профессорско-преподавательской корпорации и студенчества направил соболезнования настоятелю храма иерею Артемию Наумову. Русская православная церковь готова взять на себя обеспечение и воспитание детей и женщин, отказавшихся делать аборт, но не имеющих возможности оставить ребенка себе. Об этом заявил патриарх Московский всей Руси Кирилл, посещая по случаю Пасхи Московский дом для мамы, церковный приют для беременных и женщин с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию. У церкви должен быть механизм поддержки женщин. Должны быть вот такие дома, как этот, может быть и побольше, где мы могли бы дать приют тем женщинам, кому деваться некуда, или кого мы отговорили делать аборт, сказал патриарх. Он отметил, что в поддержке часто нуждаются совсем юные девушки, которые боятся возвращаться домой и не имеют средств к существованию. Церковь, уверен патриарх, должна предоставлять жилье и защиту таким женщинам. 2 мая по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела во всех храмах Одесской епархии состоялись заупокоенные богослужения по жертвам трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года. Ранним утром епископ Южнинский Диодор со служения благочинного Одесской епархии протоиерея Павла Полищука и помощника настоятеля Спасо-Преображенского Одесского кафедрального собора протоиерея Александра Маличенко совершил заупокойное богослужение на месте гибели 6 человек на улице Греческой и возложили цветы к месту трагедии. Затем епископ Диодор и священники направились в район Куликово поля, где 2 мая 2014 года погибло более 40 человек. Духовенство не смогло совершить заупокойное богослужение у места разыгравшейся здесь 2 года назад трагедии, у здания Дома профсоюзов, поскольку сотрудники правоохранительных органов ограничили туда доступ в связи с сообщениями о минировании здания. Группа еврейской молодежи из России побывает в местах в Европе, связанных с антисемитизмом в средние века и в новейшее время. В поездке примут участие 800 человек из 35 российских городов. Делегация посетит бывший концлагерь Аушвиц-Биркенау близ польского города Освенцим и примет участие в марше жизни в память о подвиге Красной Армии, спасшей сотни тысяч евреев в Европе. Затем делегация отправится в испанские города Севилью, Гибралтар, Кордову, Толедо и Мадрид, связанные с историей евреев и знаменитым изгнанием из Испании в 1492 году, одним из самых значимых событий в истории средневекового европейского антисемитизма. Антисемитизм, к сожалению, имеет глубокие исторические корни. Можно сказать, что это явление – вечный спутник еврейства на протяжении всей его долгой истории. И мы считаем, что очень важно для нашей молодежи знать об исторических предпосылках и центральных событиях этого явления, цитирует пресс-служба президента Федерации Александра Бородо. Патриарх Московский всея Руси Кирилл назвал борьбу с террористами на Ближнем Востоке «священной войной». Сегодня, когда наши воины принимают участие в боевых действиях на Ближнем Востоке, мы знаем, что это не агрессия, не оккупация, не навязывание своих идеологем, не поддержка определенных правительств. Это борьба с тем страшным врагом, который несет в себе зло не только для Ближнего Востока, но и всего рода человеческого. Это зло мы сегодня называем терроризмом, сказал патриарх после литургии в Георгиевском храме на Поклонной горе, который он совершил в пятницу, день памяти святого Георгия Победоносца, небесного покровителя Москвы и воинства. Поэтому сегодня война с терроризмом – это священная война. И дай Бог, чтобы это поняли все во всем мире, чтобы никто не делил террористов на хороших и плохих, никто не связывал с войной против терроризма достижения своих, часто недекларируемых, но реально сильно присутствующих политической мысли и целей. Тогда война с таким врагом и такими честными средствами будет тоже священной, подчеркнул патриарх. По словам представителя Русской Православной Церкви, Великая Отечественная война тоже была священной, а русское воинство можно смело именовать воинством христолюбивым, потому что они сражались за правду, за родину, за землю свою, за народ против коварного и жестокого врага. Конец цитаты. Члены Бюро и Регионального совета Новосибирского отделения партии «Яблоко» и Католический кафедральный собор Преображения Господня Новосибирска раскритиковали появление на улицах города баннеров с изображением Иосифа Сталина. Помимо того, что он является виновником масштабных репрессий, в результате которых погибли и были заключены в лагеря и тюрьмы миллионы советских граждан, многие историки ставят вину лично Сталину, неподготовленность Советского Союза к войне и огромные потери, особенно в начальный период войны, говорится в заявлении собора, которое цитирует в пятницу местный выпуск газеты «Коммерсант». Как сказано в заявлении, приписывать авторство Сталина Великой Победе не только исторически несправедливо, но и безнравственно. В свою очередь, представители «Яблока» в письме мэру Анатолию Локтю сообщили, что прямо сейчас в Новосибирской области живет 20 тысяч человек, которые в свое время были репрессированы сталинским режимом. Глава Совета муфтиев России Равиль Гайнуддин высоко отозвался о золотоордынском периоде российской истории. Просвещенность, гуманизация всех сфер деятельности, доброе братство и веротерпимость – эти черты золотоордынской цивилизации мы, российские мусульмане, считаем нужным развивать и сегодня, говорится в приветствии Гайнуддина, зачитанном на международной конференции «Фейсхановские чтения», которая проходит в Петербурге и посвящена наследию Золотой Орды. Как отметил муфтий, которого цитирует пресс-служба Духовного управления мусульман России, на первоначально завоеванной силой оружия огромной территории ислам послужил цивилизаторским фактором, развернув вектор развития всего государства в сторону построения цивилизации высокой городской культуры и экономической мощи. Давно уже устарела долго господствующая только в имперской, а позже, соответственно, в советской и отчасти российской историографии концепция о так называемом татаро-монгольском иге, несостоятельная по ряду причин, говорится в приветствии. Указав на то, что Золотая Орда возвела свободу вероисповедания в принцип государственного строительства, и этот принцип окреп после объявления ислама государственной религии, муфти обратил внимание на то, что общая для множества народов нашей страны государственность восходит именно к мусульманскому государству, что, как нам кажется, дает основание выделять, соответственно, особый этап в истории российской государственности. Конец цитаты.
Это была Ольга Суровегина с дайджестом новостей религиозной жизни прошедшей недели. И, как я уже говорил, у нас сегодня в гостях профессор протоиерей Владимир Сорокин, настоятель князь Владимирского собора Санкт-Петербурга. Добрый день, отец Владимир.
Христос воскресе, братья и сестры.
Воистину воскресе. Ну, конечно, надо начать с того, что у нас эта неделя, которую мы с вами обсуждаем, была так называемая «Светлая Седмица», да?
Да.
Предваряло ее празднование Пасхи, Светлого Христового Воскресения. И вот, может быть, несколько слов, Владимир Владимирович, о том, что, как в этом году праздновали Пасху, что-нибудь особенно обратило ваше внимание, какие-то мысли у вас появились новые в связи с этим?
Ну, Пасха всегда дает нам возможность порадоваться, прежде всего, воскресшим Господе. И поскольку такой радостный, светлый период, то он связан и с определенными такими конкретными делами, что ли. Прежде всего, торжественно мы отпраздновали всеночную пасхальную и божественную литургию, ночью служили. И у нас в этом году было значительно больше причастников, чем обычно. И в основном такое среднее поколение. Наверное, ночью у нас причащалось около 1000 человек. И мы довольно... долго причащали, 4 чаши было. Но все, слава Богу, после этого мы по традиции снимаем большой зал, там разговение происходит. У нас в этом году были и гости из Москвы, из Твери, и свои прихожане. Вот, и это такой носит характер такого семейного такого праздника, потому что много людей одиноких, им разговляться одному дома или одной, это довольно... сложно, а мы снимаем зал, приходят каждый со своим разговением, и все это такое, наверное, около 500 человек у нас было в этом зале. И такая очень трогательная семейная такая обстановка.
Что-то семейная, 500 человек.
Ну, большая семья. Ну да, ну а что делать? Мы как раз радуемся этому. А потом была поздняя литургия, затем я... В этот день по традиции езжу, у нас есть, мы опекаем изолятор ФСБшный на Литейном, где сидят там люди. Я им раздаю куличи и яички, освещаю там. Вот, и в этом году, не знаю, там их, наверное, около 100 человек сидит. Но во всяком случае, я... всем раздал через окошко, что характерно, довольно большой процент стал сидят мусульмане там.
Ну, это же в ФСБ, это же, наверное, вот это экстремистские статьи.
Ну, да, да, там я не разбираю, не вникаю, за что они сидят. Но, во всяком случае, когда я давал куличи и яички, только один категорически отказался взять. я мусульманин, я не беру принципиально. Остальные все сказали, что да, мы мусульманину взяли куличик и яичко. Я сказал, праздник-то для всех, ну так вот. И они так как-то терпеливо, я бы не сказал, что агрессивно, но как-то у меня с ними получается праздник разделить. После этого я всех, конечно, поздравил, и там служащих изолятора. Затем у нас был архиерейский прием пасхальный, где представители города были. Ну, это традиционный такой. Тоже интересно было, что люди теперь на этих приемах уже как-то себя чувствуют, вот эти представители власти, культуры нашей, всяких отделов. Но они как-то чувствуют себя уже действительно в одном таком праздничном пространстве, я бы сказал. Не хочу сказать высоком духовном, но праздничное такое настроение. Вот. А на следующий день, понедельник, у нас по традиции поет детский хор. И я с детским хором, так сказать, с молодежью встречаюсь. И действительно намечаем всякие такие планы. Интересный такой мой хор у нас молодежный есть, слава богу. Во вторник я служил в металлстрое, это колония под Петербургом, где находится заключенный. Я уже там 25 лет настоятель, и всегда там с ними праздную Пасху. Мы везем туда куличи, яички, все устраиваем праздник. Пели там у нас в этом году и артистки две, такой сделали концерт. Благодаря тому, что хорошая природа, мы на поляне все это сделали. Ну, а в среду, по традиции, я служу в Горном университете, в храме, там праздничный молебен, и тоже поздравление было такое очень со студентами встреча. В четверг меня пригласили осветить в Эрмитаже школу, там отреставрировали, обновили, там есть такая школа по занятиям, по искусству. Я очень рад был пообщаться с теми руководством Эрмитажа, там, и этой школы. А затем был приглашен еще в этот же день осветить учебный зал, что ли. Есть такой у нас институт усовершенствования учителей.
Да, вот. Академия
постдипломного педагогического образования. Да, вот я там был.
На Ломоносово,
вот я там был и осветил им этот самый их зал, где они занимаются начальным образованием. Сотрудники попросили меня просто по старому знакомству, потому что я давно еще знаком, еще когда начинали иметь дело с учителями и с этим самым с академией, я там как раз начинал все это дело, они вспомнили, и я с праздником их поздравил, с хором был. Ну, а пятница – живоносный источник. У нас в соборе были свои службы торжественные, и мы так все делали для того, чтобы людям составить радость и водоосвящение. Суббота я служил на Федоровском храме, потому что я там раз в месяц служу с теми, кто там избавляется от алкоголизма, и мне было приятно там послужить, порадоваться там великолепно. И пел, интересно, что пел хор знаменным напевом, такой девичий хор. И они пели всю литургию в знаменном напеве. Для меня это очень радостно и ценно, потому что у меня на родине, я же из единоверцев, и там все время знаменное это пение. Я вот когда услышал, как-то порадовался, что это все-таки что-то родное.
Наши хорошо поют, да?
Нормально, они с консерватории, профессионально. Это не то, что как-то так, а такие профессионалы.
Отца Виталия там.
Отца Виталия Головатенко. Он, сказали, где-то там в другом храме теперь служит. Но они молодцы, я очень доволен. Ну, а сегодня воскресенье, вот Фомина неделя. И поскольку завтра День Победы, то у нас сейчас мы чествовали своих ветеранов, прихожан. У нас их сначала было много, а теперь уже все меньше и меньше. И у нас детский хор исполнил программу целую. А ветераны тоже рассказали о своих этих самых тоже годах тогда, вспомнили о блокаде. Поэт у нас был, такой есть Феликс Владимирович Махов, он пишет стихи, читал свои стихи. Вот, и здесь мне вдруг, я даже и не знал, что существует такое стихотворение, есть такой поэт, вы, наверное, его знаете, Олег Шестинский. Вот он в 2009 году скончался. Он написал такое дивное стихотворение о нашем соборе. Я бы хотел его просто зачитать. Такое оно мне нравится, когда я услышал сегодня. «Когда блокадный город вымер и выжег этажи пожар, одна лишь церковь, князь Владимир, звала последних прихожан. И бабушка сквозь колокольный, как бы заиндевелый глаз, брела под купол сердобольный, молилась обо всех нас. О дедах, бравых офицерах, о младшей дочери, враче, о внуках с голодухи серых, о пище грезящих вообще. И в замороженном притворе внимал, чтоб беды обороть, ей не ханже и не притворе, а мученице сам Господь. Я верю этой страстной были, дошедшей из блокадной тьмы, ведь офицеры победили, и чудом сохранились мы, и нынче жизнь под черным крепом, да никого нет из родни, кто мог бы так общаться с небом, как бабушка в святые дни». Хорошее очень стихотворение, такое духовное, я удивляюсь, так он проник в нашу, так сказать, историческую, я бы сказал, духовную, не побоюсь этого слова, материю, что ли, не просто память, а вот он как-то, понимаете ли, очень по-своему, а ведь, видимо, не знаю, он из духовной семьи, даже о нем и не знаю, какого
я
его...
Я слышал о таком поэте, но... Конечно, подробности его биографии не знаю.
Вот меня удивляет, что он так хорошо, так сказать, хватил вот эту молитву, связь поколений, священное предание. Вот когда читаю такие стихи и слышу, то чувствую, как работает вот эта историческая память церковная, предание, то, что называется. Не случайно церковь православная имеет два источника – священное писание и предание. Вот предание от сердца к сердцу идет. Даже, видимо, человек сам-то не очень-то и ходил в храм, но, видишь, написал такое стихотворение. Вот я очень рад, что сегодня мы своих и прихожан почествовали, молодежный хор у нас был, пели.
И... То есть у вас насыщенная, я смотрю, такая.
Ну, у нас
неделя,
постоянно, да, как же, светлые дни. Ну, видите ли, вот людям захотелось именно на светлой неделе осветить свои школы. А там кто-то просит именно в святые дни. Это же самое радостное. Я считаю, что слава Богу, потому что все вот эти приметы сейчас всякие. Сейчас ведь самые радостные, благодатные дни. Вот венчаются. Счастливы те, кто венчается в эти святые дни до Вознесения. И не надо слушать никаких там, так сказать, всяких примет. Вот в святые дни, пока поют «Христос воскресе», это самое радостное и благодатное время.
Да. У нас тут звонок есть, давно уже ждут слушатели.
Простите, да.
Да. Слушаем вас.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Рабовый Сергий. Батюшка, у меня к вам вопрос, может быть, не совсем по теме. Я слышал, что вы являетесь, ну, понятно, настоятелем князь Владимирского собора, а вот еще есть церковь, строящаяся сейчас, Ксении Блаженной на Петроградской стороне. Это так или я ошибаюсь?
Это в моем благочине. Я благочинный Петроградского района, Петроградского округа, и там, да.
Найти, ну, как-то проезжали, супругу видели. У нас есть очень, ну, такая, сказать, не семейная, семейная, большая икона в хорошем окладе. И подарить ее хотели. Я думал встретиться. С вами как удобнее встретиться? Подъехать?
Ну, в собор подъезжайте. У нас есть сайт. По электронной почте давайте договоримся, когда встретимся. Я в соборе каждый день бываю практически.
Да, я бы подъехал сюда в князь Владимирский к вам, а вы бы уже тогда решили.
Ну, конечно, в князь Владимирский собор, и мы с вами там обсудим. Я вам скажу, это в моем благочине, это церковь, да, ее хотят построить и строят, так сказать. Я вам помогу сориентироваться, ради Бога. Выходите на наш сайт «Князь Владимирский собор», И там есть почта. И договоримся, я буду вас рад видеть. Не вижу проблемы.
Спасибо. Ну вот вы говорили, отец Владимир, что в эти святые дни хорошо венчаться и благодатно.
Да.
Ну и убирать тоже хорошо в эти дни.
Да, я потому думаю, что ну, у нас есть такое церковное предание, что все, кто, все стремятся умереть на Пасху.
На Пасху, да.
Да, на светлые дни. Но это царские врата открыты, и поэтому наше православное сознание на Руси, оно ведь всегда носит конкретный характер. Раз Господь, сказано, смертью смерть поправ, и врата ада одолел, то значит Господь ждет нас все-таки на светлые недели. Свое царство небесное.
Вот я к чему это завел разговор-то, что вот скончался как раз прямо в ночь на праздник Святого Христова Воскресения протоиерей Игорь Мазур. Вы с ним же
наверняка были знакомы. Мы с ним хорошо знакомы, потому что учились почти вместе в академии, на курс там разница, но я отца Игоря очень хорошо знал, очень такой добрый человек был. Такой человек богобоязненный, а это очень важно и серьезно. Тем более, что он, вот здесь говорили о том, что его рекомендовал владыка Лука Войны Ясенецкий. Но так вот связь поколений происходит, потому что он, видимо, там молился и попросил. Тогда было требование такое в семинарии. Оно и сейчас остается. Нужна рекомендация правящего архиерея или священника, кто, у кого вы опекаетесь. Но отец Игорь оправдал его доверие, скажу сразу. Он был и преподавателем, и настоятелем Троицкого собора в Александро-Невской лавре. Тогда и батюшки вот здесь, в моем тоже благочинии, святителя Петра возле Московского вокзала. И везде, ну не знаю, у меня с ним никогда никаких проблем, даже и малейших не возникало. Потому что он был человек богобоязненный, а это, я говорю, принципиальное значение имеет. И все он и литургику преподавал, знал церковный устав неплохо. Вот и в общении был очень такой общительный, и я бы сказал, довольно такой смелый. Потому что как только появилась возможность после перестройки начинать какие-то организовывать школы или что, то он один из первых со своей матушкой Верой, они организовали школу для детей. Вот, не воскресную, а нормальную школу. В этом-то все и дело. Воскресную тут при храме. А они сумели каким-то образом и здание там где-то получить, и школу, и процесс наладить, так сказать, образовательный. И они были одни из первых. И я очень хорошо это помню, как это было непросто. Потому что, ну, знаете, когда вдруг вам свободу дали, и идея-то хорошая, но ее надо реализовать, а процесс обучения – это очень непростой ведь процесс. Надо же быть, так сказать, и специалистом. Но, несмотря на это, они как-то, я смотрю, смело пошли по этому пути, организовали школу, и первыми были, кто этот процесс запустил. Потом уже появились школы другие, вот сейчас у нас есть школы православные другие, но они были первые, отец Игорь там с матушкой во Царствие Небесное, она тоже скончалась. Вот они смело пошли по этому пути, и он терпеливо везде с любовью совершал службы, и у него такие вот отношения с людьми хорошие были. И он, собственно говоря, не лежал больным, у него сердце. Я знаю, что он всегда жаловался, что у него сердце. И вдруг вот мне сообщают, что он вечером в Великую Субботу, уже перед самым, так сказать, крестным ходом, он скончался. Царство Небесное, я думаю, что Господь все-таки его призвал к себе, потому что, ну, хороший священнослужитель, я ничего не могу сказать. У меня с ним самые хорошие были отношения, и воспоминания остаются самые хорошие. И вера, полная вера в то, что Господь его все-таки призвал к себе.
Да, еще я должен сказать грустную весть. Вчера скончался в Париже Никита Алексеевич Струва,
я сегодня услышал,
директор
тоже, да.
Издательства «НК Пресс». Он тоже очень известная личность в православном мире.
А вы знаете ли, я хочу сказать, что я с ним однажды имел встречу. Я направлялся в Женеву, меня там командировали на одну конференцию какую-то, а через Париж надо было ехать. Ну, а всякий раз, вот тогда как раз, вот я открою даже один секрет, мы все старались попасть через Париж, потому что Париж снабжал нас литературой, ту, которую здесь не достать. И вот мы тогда, я помню, за пояс набирал я, так сказать, за пояс, куда возможно, потому что сумки на границе, сумки просматривали. Ну, а тут как-то так. И я помню, зашел в этот магазин, у них там есть такой магазин русской книги, или я забыл, как он называется, и там я его помню, так, образ. И он говорит, ну, дайте ему книжек, это самое, какие он возьмет. А вы знаете ли, ну, вы представляете, из Советского Союза попасть в магазин, где там богословской литературы, ну, сколько хочешь, так сказать, интересно.
На любой вкус. Да.
Ну, и я бы все забрал, но невозможно же. Я помню, набрал, вот, а потом пытался ее как-то провести за пояс там, куда-то в пиджак, куда-то что-то. Главное – пройти через этот самый, через там, барьер заграничный. Потому что отбирали все, и Библии даже отбирали. Да? Несмотря, что вы священник, все равно, так сказать, все чистили. Но я, слава Богу, тогда взял каких-то книжек, такие интересные книжки, и привез все-таки, меня Господь как-то провел по этому самому, вот, через этот наш этот кордон. Но вот Никиту Алексеевича, кажется, да, я вспоминаю с благодарностью. Я помню, как он увидел, что я молодой, я тогда молодой был совсем, еще только кончил академию, все. Да, дайте ему, это наш, так сказать, он из России. Вот.
То есть бесплатно давали?
Бесплатно, бери сколько хочешь. Вот бери, да в этом-то все и дело. А ну что, ну я наберу, а дальше куда? Я же понимал. Надо же мне через границу провести. А в чемодан нельзя. А вот сколько ты за поезд? Ну, штук 5-6. Ну и все. Поэтому, может быть, он это знал, но сказал это все для вас. Поэтому Царство ему небесное. Он, он конечно, великий человек.
Он был замечательный человек, великий.
Ученый человек.
И при этом он всегда был очень принципиальным человеком. Да. Он никогда не при всех вот этих вот спорах.
Он
всегда был очень принципиальный и держался правильной позиции.
Нет, Царство Небесное, я с любовью его вспоминаю.
Ну,
думаю,
вот видите,
вот
как
такая,
удачно, что вы
знали. Я сегодня услышал утром по радио, думаю, ну, Царство Небесное, я все-таки старичок, такой долго прожил и много сделал. Да. Он, если бы не он, то это им Капрес вряд ли бы... так плодотворно могла бы, так сказать, столько опубликовать, распространить.
И до сих пор существовать даже, наверное.
Да, конечно. Нет, ему за это Господь, наверное, воздаст все-таки праведным судом.
У нас звонок есть. Слушаем вас.
Здравствуйте, отец Владимир.
Добрый день.
Вот у меня такой вопрос. Вы прочитали прекрасное стихотворение сейчас в прямом эфире. И я хотела спросить, как вы относитесь к мысли, что большую роль в победе в Великой Отечественной войне сыграла способность русского народа к жертвенности, которая была воспитана христианством. И возможно ли воспитать это, ну, как бы у новых поколений? Это ведь церковная задача. Спасибо, Екатерина Православная.
Спасибо большое. Да, но это, что касается воспитания, я уже давно им занимаюсь, то я еще раз повторяю, это все-таки область священного предания. Очень важно... преемство поколений, сохранение исторической памяти и того, действительно, ну, жертвенного, скажем так, служения, которое было, и оно проявилось именно во время Великой Отечественной войны. Ну, что делать? Такое испытание Бог нам послал. И слава Богу, что мы его выдержали. Воспитывать просто нужно на добрых примерах. Вот сейчас я прекрасно, так сказать, отношусь и участвовал. Вот сейчас эта идея «Бессмертный полк». Я в четверг у нас в Петроградском районе был этот самый «Шествие бессмертного полка». Я там постоянно принимаю участие с портретом своего отца. У меня два дяди погибли во время войны. И папа воевал, остался жив, слава Богу. Но вот я всегда хожу и вижу массу этих людей, и вижу это такое, знаете ли, интересно, просто до слез трогательно. Мы прошли по Каменноостровскому проспекту до театра, у нас театр.
Комсомолейского комсомола.
Ну, вот был
Балтийский дом.
Балтийский дом, да. Вот. И там на ступеньках, вы представляете, масса людей пришла с этими с портретами людей бессмертного полка, а на ступеньках стоял хор 600 человек, учащиеся одной нашей гимназии в нашем районе. 600 человек, не поверите. Вот смотришь, мальчишки, девчонки, наверное, с 4 класса по 10-й. Вот, гимназия такая интересная, там директор такая очень активная, Майя Борисовна Пильдес, она такая активная, организатор. И вот они исполняли песни военных лет. Причем выстроены так красиво, музыкально оформлено, погода великолепная же была. Вы знаете, вот когда и мы стояли вот здесь на площади, а там 600 человек, мальчишек и девчонок стоит. Такая картина, я вам скажу, вдохновляющая. Без слез я как-то стал так чувствителен к этим темам. Мне просто очень как-то радостно, с одной стороны, с другой стороны, тревожно. И очень приятно, что вот таким образом вот это преемство поколений, это те моменты, которые как раз способствуют закреплению в памяти людей вот таких минут. Вот это подобные шаги, как раз подобные мероприятия, то, что называется, они способствуют, я считаю, укреплению вот этого и преемства поколений. И насколько я сегодня слышал по информационным всяким каналам, уже 26 стран присоединились к этому бессмертному полку, и все как-то объединяются вокруг этого. Это еще раз говорит о том, что вот как у писателя, у Олега Шестинского, вот что-то ж у него сработало написать такое стихотворение. Ведь если вы не знакомы с православной какой-то культурой, традицией. Он же знает, что в храме молится. Видишь, для него что собор...
Притвор есть, да.
Притвор есть. Уже по этим словам можно понимать, что где-то он эти знания получил, верно? И главное, что он их правильно применяет. Ведь иногда человек применяет так, знаешь ли, а здесь правильно именно. И вот я считаю, что и акция «Бессмертный полк», и молитва церкви, вот завтра мы ведь будем служить и панихиду. Уже теперь 9 мая в церкви превратился как родительская суббота по Куликовому полю в ноябре месяце. Так и здесь мы молимся. Вчера возложение венков было. Наших 70 батюшек были на Пискаревском кладбище, возлагали венок от нашей епархии. Вот. А завтра мы будем совершать поминовение и молиться. И вот как раз вот эта традиция у православной церкви, которая вошла, очень важно, что она вошла в богослужебную традицию, так сказать, устав, я бы сказал, что служить нужно в литургии служить, еще молимся о упокоении там, погибших вождей и воинов, а затем еще и лития. Я считаю, что это то, что способствует как раз преемству поколений и сохранению вот этой исторической памяти. Я думаю, что ваш вопрос очень такой закономерный и говорит о том, что, ну, как бы там ни было, но все равно у народа сохраняется вот это чувство продолжения рода, что мы продолжаем славные страницы наших отцов и дедов.
Да, еще у нас звонок есть, слушаем вас.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Батюшка, я вас поздравляю со светлым праздником Христового воскресения.
Спасибо.
Мы вам благодарны лето. Вы так радуете нас и являетесь для нас таким хорошим примером и пасторского служения, и миссионерского служения, и самое главное, просто человеческого. Вот мы все мощные, все уже испытываем всякие и болезни, и скорби. И эти скорби иногда и болезни, они до такой степени нас укладывают, что мы в расслаблении оказываемся. И ваш пример, вас очень поддерживаете. Спасибо вам за добрые слова памяти поколений. Потому что вот в прошлом году, 9 мая, я очень хорошо помню эту передачу, когда вели ее молодые священники, молодой священник Александр Дягилев, замечательный священник, ну вот как-то немножечко разночтение такое получилось. Вот. Поэтому, батюшка, вам много и много лет, живите подольше, будьте для нас примером.
Спасибо большое. Мы в Князь-Владимирском соборе сделали, у нас почти 100 портретов принесли прихожане своих родных и близких, ходили на бессмертный полк в прошлом году, позапрошлом. Мы их сохраняем. И сейчас мы в ограде собора сделали такую галерею, мы всегда делаем перед этим, из этих портретов. И все, кто хочет, приходят, так сказать, и помещают, а затем, и когда людям нужно идти вот на бессмертный полк, туда, на это шествие, они берут, а потом возвращают. И у нас уже эта традиция есть. Кроме того, мы сейчас на сайте открыли специально такую программу, что ли, или отдел, где будет у нас формироваться бессмертный полк Князь Владимирского собора. Потому что у нас поминник, там 13 миллионов воинов погибших. А если прихожане захотят, то они могут поместить. Это все-таки очень важно. Приходят к нам и молодые люди. Это, я считаю, что это очень важное миссионерское свидетельство. Церковь сохраняет вот эту живую память.
Ну, вот по поводу нашей слушательницы, она, что она сказала по поводу прошлогодней передачи, что я должен сказать, что мы стараемся разных священников приглашать с разными взглядами, разными подходами, и это, наверное, тоже правильно.
Да, наверное,
потому что,
да.
Как апостол Павел учил нас, да, должны быть разночтения между вами.
Наверное,
что, то есть, да. Свобода должна быть мнение у всех.
Да.
Так, теперь следующий вопрос по поводу... Вот как вы это представляете себе, отец Владимир, святейший патриарх, сказал о том, что церковь должна принимать женщин с детьми, и беременных женщин, и женщин с детьми, которые попали в трудную ситуацию, которых, допустим, ведь церковь отговаривает делать аборты, да, встречаются священники с ними, но у многих женщин таких... трудная жизненная ситуация, негде жить и так далее, и должна церковь принимать их и там организовывать какие-то приюты для таких женщин.
Ну, я только...
Как это практически?
Нет, вот... практически это не так все просто.
Поддержать-то
сделать.
Это любой поддержит.
Нет, поддержать, особенно на словах, все да. Сейчас много говорят. Я только как раз человек конкретных дел. И вот здесь очень важно... Конечно, одно дело убеждать человека не делать аборт, а другое дело помочь этому человеку, чтобы появившийся человек на свет, чтобы он попал в нужные и хорошие условия, чтобы из него вырос нормальный, хороший гражданин. Вот. И в этом отношении нужно, конечно, вместе с социальными службами города. Вот когда говорят слово «церковь» и думают, что вот приход – и он должен все организовывать. У нас таких возможностей организовать, это что значит? Это ж надо иметь помещение, нужны условия соответствующие, нужно финансирование главное. Вот. У нас средства, те, которые поступают, их еле-еле хватает для того, чтобы содержать в нормальном состоянии собор, причт, хор, уборка, электрика, вода. Мы же все несем обязательства. А вот в моем представлении вместе с городскими службами вот этими, которые занимаются социальной деятельностью, мы бы могли таким образом своих прихожан, у нас есть уже такой небольшой опыт на почве больницы Институт трансфузиологии, и как-то еще он называется, вот там наша община службу совершает. И там взаимодействие есть между руководством больницы, врачами, медсестрами и нашей общиной. И они взаимо друг друга дополняют. Там, где может больница взять в штат нашего, так сказать, профессионального медсестру, например. Там они берут. Но для этого надо человека подготовить, помочь ему сформироваться и дать ему нормальную зарплату. Нельзя, сейчас есть такая тенденция, если ты верующий человек, то вроде ты должен работать бесплатно. Это неправильная позиция. Я категорически против этого. Если мы хотим поставить это дело на хороший уровень, то вера человеку помогает действительно служить. Но его житейские потребности, вот это очень плохая тенденция среди, так сказать, таких церковных каких-то структур. Вот вы приходите к нам, работаете, а только на благотворительной основе. А человеку надо платить за свет, за тепло, за одеться, обуться, нужно ему...
Нет, это можно один раз прийти так благотворительно, не, ну, два раз, раза прийти, а
но,
все время же невозможно.
Так вот,
конечно,
невозможно, поэтому я все время призываю к тому, чтобы находить возможности вместе с государством, с государственными структурами, все это мы свое усердие, мы свою веру несем, но нужно подходить к этому очень так ответственно. Я думаю, что святейший патриарх, когда это говорит, то он, наверное, как раз и имеет, ну, в виду.
Дело в том, что ведь, отец Владимир, вот я понимаю, больница, да, больница – это бюджетное учреждение, которое имеет определенное бюджетное финансирование и так далее. Есть определенные нормы, сколько надо больниц на количество людей. Там,
ну, да,
понятно,
конечно,
все это. Я просто как бывший бюджетник все это очень хорошо знаю. Вот. А это же вот эти вот приюты, они, это не больничные, то есть это здоровые люди, как бы. Вот они должны содержаться где-то. Бюджет это содержать не может.
Ну,
здоровых людей, здоровых женщин с здоровыми детьми. То есть это должно содержаться за счет кого? За счет чего?
На каком? Да, я вам
вот
скажу.
Вот вопрос.
Но у меня есть свой опыт. После объявления перестройки в нашей стране, я помню, я был тогда ректором духовной академии, а рядом с академией стояло здание. Там была больница такая.
Психиатрическая?
Не психиатрическая, с этой стороны. Возле здания академии больница была... Такая маленькая больничка была,
да.
Она вроде там кого-то лечили, я непонятно от каких болезней, и мы поставили, ну, всякие там были какие-то разговоры, я вникал, не вникал, но мы поставили тогда вопрос о том, чтобы ее перепрофилировать под гериатрический центр. И мы все-таки добились. Может, тогда патриарх Алексей покойный был митрополитом ленинградским и баллотировался в Верховный Совет. Ему нужны были конкретных два каких-то предложения. А я, как ректор, был знаком был с этой темой и помог в его программу вставить два таких момента. Постройка храма в металлстрое, где вот я настоятель, чтобы как-то прозвучало, потому что как с народом говорить без конкретных дел, и перепрофилирование вот этой больницы, которая сейчас называется больница Ксении Блаженной. Вот мы ее тогда перепрофилировали. И какие были поставлены условия? И оно работало до определенного времени. Потом почему-то все это сломали. Вот государство финансирует по тем нормам, по тем размерам, какие вот оно везде. А церковь, вот я как ректор академии тогда и как попечитель этой больницы, тогда мы собирали какую-то благотворительную помощь тогда и за рубежа, возможно, было, а мы прибавляли к этому.
Это можно, конечно.
И от двух источников все-таки у нас получалось как-то более-менее, мы тогда смогли и оборудовать там и храмы, и людей как-то содержать, и главное, обслуживающий персонал тогда имел какую-то прибавку. Потом это все изменили. Ну, вот сейчас, например, мы что делаем? Каждый приход мы сейчас отчисляем из наших средств на больницу Ксении Блаженной обязательно, на духовную академию отчисляем средства, на епархию, на радио «Град Петров» мы даем средства. Да, у нас определенные, так сказать, проценты, и мы их выполняем. Нам это не так просто, но все-таки наши церковные средства, они распределяются. Но их явно недостаточно, потому что, ну, у нас, мы же сами на самофинансировании. Вот, вот этот вариант работает, но его нужно поддерживать каким-то образом со стороны государства, что ли, вот это финансирование доводить до какого-то нормального уровня. И, может быть, даже организовывать какие-то... Но она и так зарегистрирована как благотворительная организация, церковная благотворительная организация. Но все-таки нам нужно какие-то искать возможности конкретного финансирования. Потому что сейчас уже нет тех благотворителей, которые когда-то были, что вот они вам жертвуют, как говорят, на уставные цели. Они вам, а вы можете распределять. Сейчас каждый благотворитель, если у него какая-то копейка есть, он спрашивает, что вам конкретно нужно. Вот мы говорим, икона или там помощь какому-то там человеку конкретному, или, я не знаю, какие-то другие проекты. Тогда человек оплачивает вам счет. Не деньги вам дают, а счет. Ну вот я вам скажу, у нашего народа какая-то странная такая тенденция, я не побоюсь этого слова сказать. Вот попросить на больницу Ксении Блаженной, вот, вот так вот прямо, вот помогите больнице. Да, это хорошо, но, знаете ли, как-то хотелось бы что-нибудь поконкретнее. Им легче профинансировать какой-нибудь киот сделать или икону написать, или особенно любят сейчас печатать книги. И поэтому сейчас масса книг, которые, грубо выражаясь, никому не нужны, они ни о чем не говорят. А поскольку благотворитель хочет, чтобы его там имя стояло, что вот он поспособствовал напечатанию такой-то книги. Он к нам в собор теперь приносит вот эти напечатанные книги благотворительными обществами. Но они просто ни о чем. Они никуда не годятся. И прихожане не знают, что с ними делать. Поэтому я бы предпочел, чтобы наша социальная благотворительная деятельность направлялась к тому, чтобы конкретно, так сказать, на какие-то конкретные такие благотворительные цели. И тогда слова патриарха можно применять к делу. Он, кстати, к этому стремится тоже. Но здесь есть свои тоже проблемы.
Да, вот я тоже думаю. Так, вот тут вот у нас еще события, воспоминания о событии, конечно, совсем уж неприятном. В этом году попало это на Светлую Седмицу. Но что же делать по поводу двухлетия событий в Одессе?
А, да.
Вот в Одесской епархии там служили за упокойное богослужение, литии и так далее. Вот два года прошло с того момента, погибло там больше 40, почти 50 человек.
Ну, для меня это событие особенно как-то трогает меня, потому что я же учился в Одесской семинарии год. Я знаю все эти места. Я сам, собственно говоря, недалеко от Одессы, у меня родина. И поэтому все, что там происходит, для меня это очень большая душевная боль. И то, что там произошло, я когда наблюдал тогда, что там творилось, это уму непостижимо. Чтобы горели люди, чтобы стреляли в них, которые падают там. Вы знаете, это не описать. И сейчас я не понимаю... Ну, молиться надо, обязательно молиться надо. Не нужно, так сказать, умножать зло, не нужно усиливать это противостояние. Нужно все-таки каким-то образом набираться, мне кажется, смелости и мужества и каким-то образом преодолевать это таким, ну, с миролюбивым характером. Но надо же все-таки, в конце концов, и узнать, почему это произошло, кто в этом больше виновен. Не надо искать врагов. Но нужно все-таки сделать так, чтобы это не повторялось. Потому что если событие какое-нибудь до конца не изученное, из него не извлечены уроки, то нет гарантии, что оно не может повториться. Вот эти все судебные процессы или вот эти все выявляются для чего? Для того, чтобы сказать людям, вот смотрите, так нельзя поступать. Это не цивилизованное дело. И мне очень жаль, я очень переживаю, хотелось бы, чтобы... Все это носило такой мирный характер, и чтобы молитва действительно могла помочь людям где-то остановиться и хоть ну, я бы так сказал, сесть за круглый стол переговоров, что ли, выяснения отношений. Почему нужно выяснять отношения обязательно при помощи оружия, при помощи каких-то таких страшных акций? Это ж живьем люди горели. Ну, это в 21 веке. Я не знаю, мне трудно судить. Я всегда Бога молю и прошу Господа. Вот за каждой литургией читаю молитву об Украине. И всегда, поскольку я оттуда все-таки родом, я очень переживаю, чтобы Господь каким-то образом подсказал вести там какую-то мирную, какую-то жизнь, мирный такой диалог, не противостояние. Никому не надо это противостояние.
Ну, кому-то надо, очевидно.
Ну, не знаю, кому там надо, но я считаю, что этот дьявол как-то искушает, и все это превращается в такую жуткую ситуацию. Жалко, что 2 года уже прошло, и никто ничего не знает, кто, чего. Хотя, я поражаюсь, 21 век, все снимали, в телевидении ж показывало, с разных точек. И где кто у кого стреляет, и где... Все же видно. И в результате, оказывается, нельзя разобраться, кто там чего, где мог сделать или что. Очень жаль. Дай Бог, я надеюсь, я все-таки оптимист, я верю, что Украина все-таки выйдет на какой-то миролюбивый ритм жизни. Потому что я, вы знаете, я вот когда думаю по этому поводу, я не понимаю, один народ, вот Украина сейчас самостоятельная страна, а что, нужно и святых делить? Преподобный Сергий Радонежский, разве он не наш общий святой? Или Антоний Феодосий Печерский? Они же наши святые. Как их можно разделить?
Да вроде никто не пытается.
Ну как, пытаются как раз там, что это вот русские, это святых делить по национальности. Я читал, я слышал, я же бываю на Украине. Это какой-то, я не знаю, ну как можно одну церковь, одних святых, календарь-то у нас один общий.
Конечно.
Ну, как вы оттуда вычислите украинцев и русских?
Это как вот сейчас, знаете, это же, что в Кремле там есть, в Москве, такие надписи всех городов-героев. И поставили перед Днем Победы цветы перед всеми этими городами-героями.
Не слышал.
Перед Киевом не поставили.
Почему?
Вот так, наказали.
Да нет, это неправильно. Это,
честно, я сам видел, серьезно, я сам это видел. Фотографии. Большая... Потом украинское посольство в Москве само принесло туда цветы и там охраняли их.
Это неправильно. Я считаю, надо всех, если города герои,
сделать. Вот то же самое, были. Война-то общая была.
Ну, конечно, надо одинаково ко всем. Я не слышал этого. Но это ужасно. Я считаю, что это неправильно. Ну, как это так? Киев. Это совсем беда. Но это, я вам скажу, уже какое-то помрачение.
Абсолютно.
Нет, я не продерживаю. Считаю, если уж мы ко всем одинаково, так давайте тогда всех чтить. Ну, а что ж делать? Ну, молитва-то действительно помогает людям преодолевать, так сказать, эти препятствия. Надо молиться, главное. Господь ведь молился и заповедал нам. Вот когда меня сейчас некоторые начинают критиковать за то, что вот вы молитесь там за безбожников, да, за все. А как иначе быть, интересно? Вот власти, мол, у нас были безбожные, а их, за них зачем Богу молиться? А церковь всегда молится об охраняемой стороне нашей, властях и воинстве. А там мы не смотрим, кто там у них. Наша задача молиться о том, чтобы дальше сказать, да тихое и безмолвное житие поживем, во всяком благочестии и чистоте. Чтобы нам жить во всяком благочестии и чистоте, в тишине, так пускай власть хоть контролирует, молитесь за нее Богу. Я исхожу из этого. Вот во мне сидит это желание через молитву людей вразумлять. Надо чаще служить молебен о умножении любви. Есть такой молебен, и молитва есть такая. О умножении любви среди людей. Вот что нужно. Каждый день читать, чтобы люди привыкали жить в мирном каком-то ритме.
Да. Патриарх Московский всей Руси Кирилл назвал борьбу с террористами на Ближнем Востоке священной войной. Вот я хотел вас спросить, вот в каком смысле мы должны понимать слово «священное»? Вот у нас же есть такая песня, там идет война священная. То есть как-то... И как церковь понимает слово «священное»?
Я,
мне кажется, вот разные понимания.
Скажу тебе сразу, я твой вопрос предвидел сегодня за обедом с батюшками. Я думаю, что мне обязательно зададут это. Я когда услышал, что патриарх это сказал, меня это самого как-то ставит в такое положение. Я привык употреблять слово «священное» все-таки к священному предмету, к чему-то такому священному. Но, с другой стороны, действительно, идет война народная, священная война. У нас как-то это слово стало употребляться. Я с братьями, со своей, с батюшками говорю, ну вот как понимать? Вот что я сегодня людям должен сказать? Как вот объяснить? Ну, в конце концов, это все-таки, мне кажется, это все-таки больше литературный такой прием. Вот, потому что, ну, хочется как-то назвать, что это долг, ну, такой священный, действительно, защищать свои святыни, свою родину, свою землю. Но слово «священное» стало оно как-то действительно применяться довольно часто. Я удивился, что святейший патриарх, так сказать, все это назвал. Но я думаю, что неплохо это все дело, но... Тут у меня сразу...
Тут не получается как бы такой смысл, что вот там мусульмане, а мы христиане?
А вот я как раз хотел об этом сказать. Мы сейчас, чтобы... если раньше это слово употреблялось, и оно имело такое единое, что ли, единое поле, вот во время войны, священная война, никаких... А сейчас мусульмане этим, так сказать, пользуются, что вот, как у них называется...
Газават.
Газават. Это тоже священная война.
Или джихад.
И здесь уже, понимаете ли, область духовного соприкосновения и противостояния. А я бы не стал провоцировать вот эти чувства, задевать, чтобы людей побуждать, что вот у вас священные, и у нас священные. И что? А если друг на друга? Вот как сейчас в Сирии. Это же ужасно. Верно? Ну, поэтому, не знаю, я настороженно отношусь к этому. Не хочу, так сказать, ничего сказать, что патриарх там прав или не прав, но он по-своему, он действительно выражает свою позицию, это его частное мнение все-таки, что война была священная, а сейчас с терроризмом, да, я думаю, что в каком-то плане, может быть, и можно применить, но я бы постерегся приближаться к исламскому вот этому фундаментализму. Мы же это исламский фундаментализм выдвигает вот эту священную. Но, как правило, насколько я знаю, такие мусульмане, ну, такого нормального, они это фундаменталисты используют. А у нас есть такие желающие фундаменталисты. У нас свои есть фундаменталисты, традиционалисты такие, знаете, архиправославные, что вот им нужна священная война, чтобы идти кого-то громить. Не знаю, меня это настораживает, но я принимаю то, что сказал святейший, и готов, так сказать, молиться, чтобы Господь только умерял всех этих, и молебен бы служить, я говорю, почаще, о умножении любви. А с терминами, ой, сейчас такое время, я вам скажу, с терминами надо быть очень осторожным, потому что они очень такие, не поймешь, куда их потом применят.
Так, и еще хотел вас спросить, вот интересное для меня было сообщение о том, что муфтий у нас, оказывается, в Петербурге проходит международная конференция «Фаисхановские чтения», посвященное наследию Золотой Орды.
Да.
Да. И муфтий Равиль Гайнудин в своем приветствии написал о том, что, в общем, это очень такой положительный для истории России факт Золотая Орда, и что никакого такого ига монголо-татарского не было, что все это придумано. Что, ну да, захватили сначала силы, а потом вот была такая веротерпимость, развитие экономики, городская цивилизация, и на основе этого русская цивилизация и вообще выросла. То есть мы вот обычно говорим, что это православная цивилизация русская, да, а вот такое мнение.
Ну, сейчас вообще модно стало пересматривать все исторические факты, переосмысливать, я бы сказал, историю. Каждая эпоха все-таки переосмысливает ее по-своему. Не знаю, я усвоил со школьной скамьи, что все-таки татарское иго, оно и было игом. Но при этом всегда в церковной истории всегда говорили, что вот святитель Алексий поехал в татарскую орду и получил ярлык. И церковь освободили там от налогов, и не только святитель Алексий. И что татарская эта самая орда, эта, она относилась, ну, сказали бы таким словом сегодня, толерантно, что ли, к вероисповеданию. У них была своя такая политика. Это никогда и не скрывалось у нас. И все это фиксировалось. Но никогда не говорилось о том, что это было великое благо. Ну, потому что по тем летописным сказаниям, какие есть, так эти же набеги татар, тогда орды, и эти поборы, которыми они занимались, так это же просто уничтожение было населения целого, города вон сопротивлялись сколько. Это же Гумилев разрабатывал эту всю систему ценностей от орды. Там, помните,
да,
вот
да,
эти пассионарные?
Лев, да.
Да, вот, он ученый, он действительно все это здорово разработал. Вот. Но почему сейчас, не знаю, какой смысл поднимать это все дело?
Ну, для муфти, наверное, смысл есть? Чтобы
нет, я вам скажу, но что меня радует в этом его сообщении, то, что он не ставит это в противоречие, на столкновение не идет. Он говорит, что это было вот развитие, свой взгляд. Вот такая есть позиция. Не с точки зрения того, что, ага, вот они это делали, значит, надо, так сказать, вроде того, что как-нибудь это дело выправить в другую сторону. Но не так, во всяком случае, как у нас сейчас происходит дело с украинцами. Там украинские историки, вот сейчас, они позавчера, тут сообщение есть, значит, поставили памятник Мазепе.
Да.
И Порошенко там сказал, что вот наш герой и все прочее. А я, вы знаете, я когда слышу вот такие вещи, один народ. А как это что, национальный герой будет у них, а для нас он, так сказать, другое? Но они начинают доказывать о том, что он был верным у Петра Первого служителем, так сказать, подчиненным, а потом изменился. И все время в таком антирусском, что ли, противостоянии. А вот у муфтия я не вижу. Разве здесь заметно какое-то желание...
Он же в том же государстве живет. Ему
не противопоставить. Он же не же противопоставляет себя, верно?
Нет, не понимаю.
А что касается...
Он говорит о веротерпимости.
Да. А что касается сосуществования, так это моя заветная мечта всегда. Церковь всегда стремилась к сопоставлению. Не противопоставлению, а сопоставлению. Даже тогда, когда советская власть преследовала нас как церковь, все-таки пытались сделать так, чтобы сопоставить, чтобы человек имел право сопоставить. Вот есть коммунистический образ жизни, а есть вот христианский. И сопоставляйте, что лучше для вас, что выгоднее. Вот. А вот, может быть, здесь можно заметить, что сеются семена, а вот что из них вырастет. Но я думаю, что вот в таком плане я не вижу здесь агрессии скрытой.
Нет, агрессии нет. Просто дело в том, что, вот как я понимаю...
Но не традиционный взгляд все-таки.
Да, что действительно Орда очень повлияла на самом деле на развитие русского государства и русского сознания. И это очень, на мой взгляд, очень вредное влияние. То есть оно как бы оторвало Россию от Европы и от такого вот развития, которое шло в это время и в Европе, и... как бы то, что было в Новгороде, например. Новгород, он был, в общем-то, европейский город.
Ну, конечно.
Находился на том же уровне, что и европейские города ганзейские, да?
Ну, да.
А, потом, а вот эта Москва, она была такая восточная деспотия, по сути дела. И, значит, сначала Иван III, потом Иван IV разгромили Новгород. И вот, самовластие, вот то, что было ханская власть, вот она перенеслась и на...
Возможно, это самое. Но сейчас, я не знаю, может, он где-то знаком с более какими-то глубокими исследованиями. Но меня это настораживает, но не пугает.
Да нет, пугаться-то нечего, просто интересно. Интересный взгляд. Да, у нас еще звонок, и слушаю вас.
Алло.
Да.
Добрый день, отец Владимир. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Да, вот по поводу высказывания патриарха относительно священной войны. Можно ли понять данное высказывание, и не только вот именно данное высказывание, но действительно и в нашей знаменитой песне «Вставай, страна огромная», там звучит «священная война». Ну, мне так кажется, что можно было бы это понять как война света с тьмой. В этом случае она действительно называется священной, потому что это уже над конфессиями. Это не христиане с мусульманами борются, а это действительно вот как Христос против тьмы. В каком бы виде она ни выглядела. Терроризм — это просто действительно чистая тьма. Это
да.
Бесовщина. Поэтому.
Спасибо. Вот. Но я вам скажу, вот если посмотреть внимательно, вчитаться в послание святейшего блаженнейшего Сергия, митрополита тогда, а потом патриарха, в его воззваниях, то у него очень часто вот это есть, что мы боремся с тьмой. Вот фашизм – это тьма, и что мы его одолеем. И в этом плане тогда применение этого слова «священная война», оно как-то так ложилось на психологию людей, верующих. Я только не знаю, как. Ведь страна же была все-таки в основном исповедовала атеизм, а слово «священное» вошло и как-то прижилось. А сейчас действительно тоже, вы знаете, я когда вижу этих террористов в Сирии, когда они там уничтожают эти памятники, вот Пальмиру эту, ну что они с ней сделали? Это же чем она виновата перед ними? Я не понимаю. 3000 лет стояли эти памятники. Кому они мешали? Нет, их надо уничтожить. Это уже действительно какая-то дьявольская разрушительная сила. Наверное, можно с вами согласиться с тем, что это какое-то дьявольское наваждение, и против него, ну, как у нас в православной традиции, окропить, говорит, нужно святой водой, помолиться и изгнать оттуда беса, дьявола, потому что иначе ничего с ним не сделаешь. Наверное, святейший патриарх этим руководствуется. И мы, православные, наверное, на этом и стоим, потому что дьявольскую работу, ее можно изгнать, как Господь сказал, сей род изгоняется молитвой и постом, то есть активным действием. Вот в этом и есть...
Да, у нас еще звонок есть? Нет, это так.
Вот я так думаю, потому что иногда
так, еще
человеческими мерками, без духовного измерения, невозможно объяснить какие-то явления, которые сегодня в мире происходят.
Вот еще одно интересное сообщение было. Хочу, чтобы вы его прокомментировали, отец Владимир. По поводу еврейская молодежь бывает в местах Европы, связанная с антисемитизмом, причем как и Второй мировой войны, так и вплоть до там, 1492 года, когда изгоняли и евреев из Испании. И вот говорят, антисемитизм, к сожалению, имеет глубокие исторические корни. Это явление – вечный спутник еврейства на протяжении всей его долгой истории. И вот хотел узнать у вас, каково ваше мнение по поводу... Понятно, что по поводу антисемитизма у вас плохое мнение, а вот откуда, почему это берется и каковы источники?
Ну, я не знаю, как так объяснить просто, но то, что они посещают и свою молодежь воспитывают на этих примерах, я считаю, что историю свою должен каждый народ свою историю знать. Я смотрю на это очень просто. Вот в Священном Писании, в Библии, еще в Ветхом Завете было сказано, как мы подходим к толкованию Библии. Библия – это Священное Писание Ветхого Завета. Был завет Адаму, Аврааму, Ною и всем остальным. Верно? Почему-то в истории священной у нас крен взяли, что Бог заключил завет с Авраамом. А где Ной? С ним тоже заключил.
С Моисеем.
И с Ноем заключил завет, и с Адамом. Если Господь заключил завет со всем человечеством, а избранный народ был избран как представитель от всего человечества. Тогда надо и говорить, что избрал Господь и заключил завет со всем человечеством и с каждым человеком. У нас, когда крестят человека, то тоже человек вступает в завет. А получилось так, что избранный народ как бы присвоил себе вот это право быть избранным и исключительным, и поэтому вошло даже в терминологию. Есть избранный народ, а все остальные иные, гоим по-еврейски, то есть изгои отсюда. И Господь пришел и сказал, ведь четко Господь выразил, и апостол Павел потом дошифровал эту, так сказать, богословскую систему, что все у Бога равны. Нет специально избранных, нет специально выделенных, все равны. Из-за этого пошел спор, и Господа Иисуса Христа из-за этого, собственно говоря, и распяли. Потом прошло время, и стала Римская империя. В то же время Римская империя заявляла, есть римский гражданин, а есть другой. Апостола Павла не наказали 40 ударами, потому что он был римский гражданин. Может, если бы вы что-нибудь сделали не так, так вас могли за оскорбление римского гражданина наказывать. Это тоже система. Вот они усвоили себе право, что мы первые, а все остальные вторые. Потом была Византийская империя. В Византии говорили, и греки иногда до сих пор говорят, сначала Бог сотворил грека, а потом варвара. Вот мы ведь варварское по отношению к центру Византии, Русь была, славяне были варварской Конечно. Страной, так ведь? Конечно. Нас так и считают варварами до сих пор. И, вот.
Это характерно для всех народов.
Знать для всех, правильно. Потом была империя Карла Великого, да. Тоже избранные, все остальные. Потом появилась арийская теория, арийцы, все остальные недочеловеки.
Но даже китайцы считают, что у них срединная империя, а варвары вокруг у них находятся.
Значит, нормально. В психологии людей вот это все витает. И в этом вся проблема. Смириться с тем, что мы все как один, все равны перед Богом, людям трудно. Из этого возникает и с евреями, и с немцами, и с другими, возникают вот такие трения. Кто это может согласиться с тем, что он второго сорта человек или страна? Да никто. И поэтому вот это все закручивается, все. И слава Богу, что сейчас все-таки есть возможность извлекать какие-то уроки из
этого. Да, звонок еще есть, да? Слушаю вас.
Здравствуйте. Воистину воскресе Христос.
Воистину воскресе.
Я сколько-то лет назад встречался с человеком, имевшим испанское родство. Его предков вывезли в 37-м году в Советский Союз. Вот. И он, объясняя мне средневековую испанскую историю, так посоветовал в разговоре поинтересоваться, что мы русские иногда вспоминаем, сколько миллионов наших предков было в средние века продано в рабство, но не интересуемся, сколько миллионов испанских христиан в годы арабского владычества оказалось в рабстве. Вот он таким образом объяснил ту испанскую политику, которая преддревнюю, которая предубеждение против Испании создает в западном мире, а сейчас вот и в нашу страну распространяется. Вот тут воспоминание такое, которое мне хотелось бы просто упомянуть.
Спасибо вам за вопрос. Что? Зачем? Древность – это все интересно, но я больше всего беспокоюсь о современности. Сейчас каждые 5 минут, как вы знаете, в мире погибает один христианин. Причем в тех странах, где христиане были с самого начала существования церкви. И это для нас очень печальное явление. Поэтому нам нужно уметь себя отстаивать, свою независимость, свою возможность исповедовать веру. И то, что сейчас происходит в мире, оно очень тревожит. Поэтому я приветствую встречу Святейшего Патриарха с Папой Франциском, где они решали вопрос, как защитить христиан и как уменьшить градус зла, накал зла в мире. была встреча именно этому посвящена. И надеюсь, что все-таки Господь услышит молитвы наши и поможет. А в истории, я говорю, очень много можно найти таких моментов, которые люди пытались себя утвердить, унизив другого. Нельзя себя утверждать, унижая другого человека. Нужно все-таки исповедовать равенство у Господа и считаться с тем, что и другие люди имеют право на свои таланты, свое развитие, свою историю. Свою...
Ну, это, в общем-то, взгляд-то современный. Конечно, в средние века этот взгляд не средневековый. Все время требовать от людей средних веков, чтобы они так рассуждали, очень трудно. Это, в общем-то, взгляд нового времени, просвещение там.
Ну, вот, я понимаю. Ну,
знаете, что ж, ну...
Но мы же живем сегодня на будущее.
Мы говорим про события прошлого, да, которые...
Прошлое, конечно, очень... содержит очень много взрывоопасных моментов.
Ну что ж, огромное спасибо, отец Владимир, что вы нашли время к нам, несмотря на столько. Я даже не знал, что у вас такая насыщенная неделя была. Если бы знал, я, конечно, не пригласил бы вас, дал бы вам отдохнуть просто.
Я рад всегда пообщаться. Спасибо вам большое. Христос воскресе.
Воистину воскресе. У нас был настоятель князь Владимирского собора, отец Владимир Сорокин. А нашу программу продолжает Александр Ратников «Взгляд со стороны». Что писала светская пресса о религии и церкви на прошедшей неделе?